Мы находимся с вами в книге Шмуэля. Закончили третью главу, начинаем четвертую. Перед этим начать четвертую, надо просто вспомнить, что в предыдущей главе у Шмуэля было пророчество. Да? И не сказано там ничего, что оно уже исполнилось. Вот сейчас оно должно будет исполняться. Пророчество, если вы помните, было такое. Это там, это третья глава, 11-й пасук. Сказал Ваем Ашем от Шмуэль, Гене Анохи Асе Давар Бе Исраэль. Ашем сказал Шмуэль, я сделаю такую вещь в Израиле, которая всякий, кто услышит, ему ушам будет больно. Так? И в частности, это будет дальше написано, что в этот день, когда это произойдет, то сбудутся все, так сказать, эти нехорошие вещи, которые говорились Эли и про Эли, и будет как бы суд над его домом осуществлен. И там еще было сказано, что его два сына умрут. И все это было сказано до этого. И все это Шмуэль передал Эли. То есть это стало известным. И вот, значит, теперь и дальше в конце главы говорилось, что, в принципе, вот началась пророческая деятельность Шмуэля, и он уже стал известен народу как пророк, то есть у него появился авторитет, потому что все, что он говорил, все так и происходило. Вот. То есть он стал, завел себе авторитет как пророк. Вот с этого, на этом закончилась третья глава, но вот то самое страшное пророчество, которое он получил, но, правда, еще непонятно было, в чем конкретно будет страшность, но сказал, что это страшное, оно пока еще не сбылось. И вот сейчас оно в этой главе, оно должно сбыться. 4 глава, 1 пасук. Ваидвар Шмуэль лехоль Исраэль, ваеце Исраэль лекрат плештим, лемилхама ваихану эвен аэзер, уплештим хану бафек. Значит, ну, и было слово Шмуэля ко всему Израилю. Тут, правда, даже не сказано, что было у Шмуэля пророчество. Написано, что просто Шмуэль обратился ко всему Израилю. С чем обратился, тоже не сказано, из дальнейшего контекста можно будет понять. То есть, если вы помните, когда мы читали там, книги поздних пророков, Иеремияу, Иехескеля, там обычно было не так. Там Ашем обращался к пророку, а потом пророк дальше к народу. Здесь не сказано, что Ашем обратился к Шмуэлю, вот конкретно по этому поводу. Сказано, что Шмуэль сразу что-то сказал народу. И то, что он сказал, тоже не сказано. Только видно, что его слова кое действие произвели. Написано так. Войца Исраэль лекрат плештим, и народ Израиля вышел на встречу. То есть, чтобы встретиться с филистимлянами, где встретиться? На Милхама, на войне. То есть, вышел, начал военные действия, как бы, с филистимлянами. И их лагерь был в месте, которое называется Эвен-Эзер, камень помощи. А филистимляне, их лагерь был в Афеке. Значит, то есть, если смотреть, что написано в этом пасуке, написано только, как бы, что Шмуэль дал указание начать войну с филистимлянами. Вот. Очевидно, у него было какое-то пророческое видение, но здесь про это ничего не сказано. Это здесь нам сообщает, что, в принципе, в чем-то была главная функция Шмуэля, какая была эта главная внешняя проблема в еврейском народе. Вы должны помнить, что это еще все эпоха судей. Эпоха судей – это время, когда не было единого управления. Каждый раз, когда возникали какие-то проблемы в народе, проблемы в основном, если книгу судей мы с вами проходили, давно, правда, не со всеми, она у нас на сайте висит. То есть там всегда был один и тот же сценарий. Евреи жили с момента входа в землю Израиля, жили в земле Израиля без единого руководства. Был храм, но рядом с храмом, если вы помните, в то время находился идолопоклонческий храм со статуей Михи, недалеко оттуда совсем, недалеко от Шило в Бейтеле. Значит, и иногда храм был центром, иногда нет. В данный исторический период храм был центром. В конце этой главы написано, что судьей в тот момент был Эли. Потом был очень старым. Ему было 98 лет на этот момент. Значит, но, тем не менее, когда возникали серьезные проблемы, проблемы все были однотипные. Кто-то, какая-то, так сказать, группа извне приходила в землю Израиля и серьезные проблемы устраивал. То есть либо они грабили всех, либо просто разрушали как бы, жизнь внутри. Нам неизвестна полная картина. Книга Судей, она только фрагменты описывает. И написал ее, кстати, Шмуэль. Вот, эту книгу. Сам Шмуэль написал. И эту книгу, которую мы читаем сейчас, тоже написал пророк Шмуэль. И то каждый раз появился человек, который назывался судьей, который организовывал борьбу с этими вот врагами, которые свою проблему олицетворяли. И после того, как бы побеждал в этой борьбе, какое-то время опять все было в порядке, а потом опять все начиналось сначала. Враги эти приходили не просто так, а потому что начинались беспорядки в еврейском народе. Это были самые разные враги. И вот последние, на последнем этапе, это были, имеется в виду, последнем этапе эпохи судей. Это были вот эти филистимляне, которые жили, как же он говорил, там сейчас находится сектор Газа, Ашдот, Ашкелон. Теперь. Поэтому само по себе указание от Шмуэля, а Шмуэль, значит, написано было в предыдущем, в последнем главе, последнем пуске предыдущей главы, что Шмуэль стал выдвигаться теперь, он как бы на позиции судьи постепенно выдвигался. Потому что негла Ашем эль Шмуэль бы Шило бы двор Ашем. Потому что ему открывался Всевышний в Шило, и как бы он становился известным в народе как пророк и, соответственно, как судья. То есть к нему обращались с проблемами. Поэтому, когда он дал как бы, указания, сказал, надо идти воевать с филистимлянами, то его послушались, народ вышел на войну. Дальше мы впоследствии видим, что эта война плохо закончилась. Вот. Но в ней сбылось то пророчество, которое получил Шмуэль. То есть она закончилась, на самом деле, плохо, но не совсем там, такие нюансы были. Вот. То есть все как бы здесь логично. То есть Шмуэль не как пророк, а как судья такой начинающий. Сказал, нужно идти воевать с филистимлянами. Народ пошел и разбили лагерь. Теперь, где это все происходило, где находилось место Эвен-Эзер, нам точно неизвестно. Вот где евреи разбили лагерь. Существует версия, там есть. Но в этом районе, это район Шилы, побережье, прибрежный. Там много-много разных развалин. А вот где находится Афек, где был лагерь филистимлян, нам известно более-менее. Это место сохранилось. Там потом был дворец отца Ирода, Антипатра. И там есть большой парк, называется парк Иркон. И развалины сохранились, много разных развалин. И это называется там Тель-Афек, Холм-Афек. Почему есть много разных названий? Почему мы более-менее полагаемся на это название? Потому что, в принципе, филистимляне были прибрежным народом. Они жили, вот тут мы говорим, на юге прибрежной части земли Израиля. И когда если вы помните, когда евреи уходили из Египта, там была такая дорога, которую должны были поднять. Она называлась Дерех Эрес Плештим. Дорога через филистимлян. Это была наиболее такая прямая и простая дорога в землю Израиля. Она проходила по побережью. Ну, грубо говоря, вот кто знаком с Израилем, сейчас примерно где шоссе номер 2 проходит. Там, где-то, в этом районе. И там была крепость посередине, которая всю эту дорогу контролировала. Эта дорога проходила, она и сейчас так там проходит, на узком относительно участке прибрежной низменности между горами и морем. Тогда земля Израиля была очень сильно заболочена около моря, поэтому там, в принципе, одна крепость могла эту дорогу контролировать. Вы, наверное, слышали истории про осушение земли Израиля, которые, значит, осуществляли первые поселенцы в начале 20-го, в конце 19-го века. Тогда еще ничего этого не было, была сильная заболоченность и контролировалась, в принципе, эта вот дорога филистимлянами. Поэтому называлась Филистимская дорога. И вот эта крепость, где они, это была их передовая крепость на севере, где они разбили свой лагерь, а нас, они, собственно, там этот лагерь разбили. То есть, где разбили лагерь евреи, где-то было в окрестностях, но не очень близко. Некоторые считают, что Эвен-Эзер – это развалина, которая находится рядом с современным городом Рожа-Айн. То есть, чуть-чуть в горах. Вот. Так или иначе, все это происходило довольно далеко от Иерусалима. И даже имейте в виду, тоже, если мы географией занимаемся, что плодородная земля в земле Израиля – это то, что... сегодня называется территориями, то есть вот горные районы, где долины есть. Это то, что Иуда, Шамрон, ну, также то, что находится северная Галилея, Галилея. Теперь, то есть, а вот эта прибрежная часть, она не была плодородной. Вот. Поэтому, собственно говоря, туда спустились евреи, чтобы бывать филистимлянами. Филистимляне, они тоже надо знать про это. Сейчас начинается, потому что вся книга Шмуэля, в принципе, до вот... царя Давида, и, то есть конец книги Шмуэль, она посвящена, если смотреть на нее как на исторический источник, борьбе евреев с филистимлянами. Вот, с палестинцами, как можно сейчас назвать условно. Они кто такие были филистимляне? Это они упомянуты в Торе как народ, который пришел в землю Израиля из Египта, но они не были египтянами. Они были среди тех, кто, когда Египет сильно ослабел во время исхода, вторглись туда, потом были снова выгнаны египтянами и вот поселились на этой части земли Израиля. И себя представляли проблему все время практически, большую проблему до начала царств. Но они продолжали там еще, так сказать, быть уже не проблемой, но мелкой проблемой все время первого храма. И про то, что про их судьбу сказано, и, если вы помните, и в пророчестве Ирмеяу, и в пророчестве Иезекииля. После первого храма они просто уже исчезли. Перестали быть проблемой. Вот. Особенно последний период эпохи судей, они были большой проблемой. То есть проблема стала в том, что они фактически контролировали землю Израиля. То есть они ее не завоевывали, они собирали с нее определенные подать налоги, регулировали экономическую жизнь и не давали ей развиваться. Сами они не были значительным по величине народом, но были очень хорошо организованы военные, и у них было железо. У евреев в то время железа уже не было, еще не было, это мы прочтем сейчас. Евреи воевали бронзовым и медным оружием, а у тех были железные мечи. Это тоже все будет дальше в книге Шмуэля. Здесь это предыстория. То есть они жили, как я не сказал, что они себя представляли, я сказал, они, скорее всего, принадлежали к народу моря, так называемым, они пришли откуда-то. Есть версия, что они пришли с острова Крит. В общем, какие-то осколки крито-микенской цивилизации древней, вот, которые там оказались. По их много очень раскопали всяких их там артефактов. То есть они похожи на вот крито-микенцев. Если вы знаете, что это такое, но не важно. Это краткое вступление. И вот, значит, Шмуэль сказал, идемте с ними воевать. Значит, вышли воевать. Его народ послушался. Значит, и пошли воевать. Второй пасук. В Ярху плештим ликрат Исраэль. В эти тоже мелхама. В Инагеф Исраэль ливней плештим. Вояку Бамараха Басаде Барбаат Алафим Иш. Филистимляне, они выстроились против Израиля, то есть Израиль нападал, а те были в своей, то есть хотели их загнать обратно туда, в Филистию, а те находились в своей передовой крепости и вышли тоже в поле воевать оттуда. То есть они как бы приготовились к войне против Израиля. И то, что Мелхама, началась, так сказать, война, начались военные действия, и Израиль потерпел поражение. То есть, точнее сказать, Израиль понес большие потери, если дословно перевести, от филистимлян. У них было убито в этой битве в поле, то есть не штурмовая крепость, битва происходила в поле, примерно 4000 человек. То есть из уже видно, что армия была собрана большая, получается, несколько десятков тысяч воевала. И потерпели, понес народ большие потери. Но армия не была разбита, как мы дальше увидим. 4000 человек потеряно. Теперь либо убитые, либо попали в плен, либо тяжело ранены. Егов написано. Потеряно. То есть на тот момент невозвратные потери. Дальше. Что произошло? Заметим, что на войну и кто послал? Шмуэль. Вот. И вдруг поражение они терпят. Вот. У Шмуэля был авторитет уже. Не просто так они пошли по слову Шмуэля на войну. И дальше происходит странная вещь, на первый взгляд. Третий пасук. «Воевога ам эля махане, воемру зикне Исраэль, лама нагафну, ашем айом лифне плюштим». Никха элину мишело эт арон брит ашем, воево бекербейну, вышеейну микав, микав ойвейну. Значит, пришел народ в лагерь. И сказали старейшины Израиля, между народами это евреи, сказали старейшины Израиля, почему это мы потерпели такие потери? Почему Ашем, почему, не сказали так, почему Ашем нам такие потери принес сегодня перед филистимлянами? Мы же пошли на войну, по слову Шмуэля, он пророк, и Ашем вдруг нам, мы такие потери терпим. Значит, говорит, давайте возьмем с собой из Шило ковчег Завета Бога и пойдем, пусть он пойдет среди нас, то есть мы понесем его с собой и спасет нас от рук наших врагов. То есть тут есть несколько странных вещей в этом пасуке. То есть они не были разбиты, во-первых. То есть война, как бы сражение считается проигранным, когда армия бежит. Они понесли потери и отступили. В порядке, отступили, пришли в лагерь. То есть война не закончена, у них есть потенциал большой еще остался. Значит, и сказали тогда старейшины, а почему-то такое с нами произошло, почему Бог нам послал такие потери. И тут же сказали, что нужно делать, сами сказали. Что здесь странно, они совсем не спросили у Шмуэля ничего. Шмуэль пошел с ними, очевидно. Раз он сказал им идти, он, наверное, был с ними. Но к нему никто не обращался. Все решили некие старейшины. И решение они приняли странное. Они сказали так, давайте пойдем в Шило, то есть пошлем кого-нибудь в Шило, довольно далеко. Возьмем оттуда ковчег Завета. Пусть он пойдет, будет с нами, и он нас защитит от врагов. То есть, другими словами, они придумали такое средство. Возьмем с собой ковчег Завета. Он, тут уж Бог точно вынужден будет нас спасти. Ведь это же его ковчег, его завета. Он не может допустить, чтобы с ковчегом мы потерпели поражение. Что получается? Ковчег тогда как бы попадет не в те руки? Или что-то. Ясно, что Бог такого не допустит. То есть давайте как-то привлечем божественное влияние на свою сторону. Есть разные мнения по поводу, что это за ковчег был. То есть вообще нас... Есть такое понятие Арон Милхама. То есть был ковчег Завета, который вот стоял в храме в Кодеш Кадашим, где хранились, как мы знаем, хранилась Сефер Тора и эти самые Лухода Брит, скрижали Завета. А был еще один ящик. Вообще ковчег это просто означает ящик. Так, чтобы было понятно. Слово ковчег на русском такой, это ящик. Вот. Был еще один ящик, где хранились осколки первых скрижалей. И он, по некоторым источникам, назывался Арон Милхама. Военный ковчег. Его носили с собой на войну иногда. Или часто. Это по этому поводу нет единого мнения и в Геморе, и у комментаторов. Но здесь, по большинству мнений, судя по всему, они имели в виду и взяли с собой именно тот самый ковчег, то есть практически однозначно. Потому что его дальнейшая судьба, этого ковчега, она подробно дальше описана. И в итоге он был принесен Давидом, Давидом уже потом в Иерусалим, и царем Шломо именно он был поставлен в храм. Они взяли тот самый ковчег, который был в Кодеш Кадашим. Даже если был такое понятие, как военный ковчег, они взяли другой, они взяли, который стоял в храме. И пошли с ним на войну. То есть, это была ошибка, которая могла вызвать только гнев Всевышнего. То есть в чем вообще была проблема? Почему такие вещи стали происходить? Почему потребовалась эта война, в которой будет поражение, и ковчег в итоге попадет в руки филистимлян, которые его снова вернут евреям уже сами, потому что не смогут с ним справиться, с ковчегом. Затем, что здесь вообще происходило? Почему? Можно вопрос поставить вообще шире. Почему во время эпохи судеб, во время эпохи судей все таким странным образом происходило? Почему народ постоянно делал одну и ту же ошибку, которая постоянно плохо заканчивалась? То есть происходило некое опускание духовного народа всегда в сторону идолопоклонства. Обычно это идолопоклонство не заменяло служение Всевышнему, а как-то параллельно с ним существовало. Какое-то. То ли в виде суеверий, как помню, там было такое суеверие Бальзвуф, статуэтка мухи, которую собой носили в качестве талисмана. Все это написано в книге Судей. То ли еще что-то такое. Каждый раз это плохо заканчивалось, наступало наказание, потом избавление, там, на какое-то, на несколько десятков лет все было нормально, а потом опять стало такое опускание. И можно еще шире вопрос поставить. Мы сейчас читаем книгу Бамидбар, и там мы видим, что евреи опять каждый раз наступали в пустыне на одни и те же грабли. То есть жаловались все время. А что им говорил, делайте так, они делали по-другому. Там вот разведчики. Им было сказано, что землю нужно посмотреть, они высказывают свое мнение, что ее нельзя завоевать, ее нужно пойти завоевать. Они говорили, нет, не можем. Потом они решили, ладно, хорошо, пойдем завоевать. Когда сказали, не нужно теперь завоевать, не пошли. То есть они поступали каждый раз по-своему. Мне так говорил Всевышний, каждый раз было наказание. Непонятно, что происходило. Проблема была все одна, проблема была такая, которой сегодня нету. Поэтому нам трудно это понять. Люди, вышедшие из Египта, наши предки, они, хотя и были потомками Авраама и Якова, но их было много, и они прожили... Мы сформировались как народ в Египте, в очень развитом идолопоклонническом месте. И мыслили люди как идолопоклонники. То есть весь этот длинный период, и хождение по пустыне, и период судей, и в каком-то смысле даже эпоха первого храма, все это был период, когда происходили изменения. Вот во втором храме не было такого ничего. И мы как бы вот уже... Потомки тех, кто жил во втором храме, у нас нет идолопоклоннического мышления. А оно было тогда, и от него избавлялись очень долго и постепенно. Потому что оно имеет свои особенности. Для идолопоклонника это не только, что говорю, чисто формально-технический некий культ, который олицетворяется некой статуей, или картиной, или еще чем-то. Это определенный взгляд на мир, который говорит, что с богами можно договариваться. Их много, во-первых. Это разные силы. Есть какая-то одна общая сила большая, с которой договориться невозможно. Это обычный идолопоклоннический взгляд. Но она вообще отношения к этому миру не имеет. В этом мире мы имеем дело с силами, какими-то проявлениями, которыми можно договориться. И вот дальше будет очень интересно, это взгляд будет дальше изложен здесь от имени филистимлян. Вот, можно договориться, можно свою точку зрения навязать, предложить. А вот то, что называется монотеизмом там, этическим, или попросту говоря, вера еврея, вера в Бога, это совсем другой взгляд. Договариваться бесполезно. Воля Всевышнего выражена, и прямо сказано его. Он нам сам сказал, моя мысль, то есть мой образ, мое сознание, это не ваше сознание. Не нужно пытаться его, меня обойти, договориться, как-то сделать что-то другое. Вы должны делать то, что я вам сказал, потому что мы находим, Бог для нас находится вообще вовне. Мы не можем его постичь. А для поклонника это не так. Бог это такой же человек, только более могущественный. И вот, собственно, это все должно было быть преодолено. Теперь, поэтому поступок старейшин и всего еврейского народа, он был логичен с точки зрения такого полуидолопоклоннического сознания. Мы верим во Всевышнего, в то, что он самый могущественный Бог. Но его можно каким-то образом можно манипулировать. Единственное, что мы можем сделать, это делать шуву и выполнять волю Бога. Они говорят, можно еще другое придумать. Возьмем. Креативный подход применим. Он же Бог. Ковчег – это его главный священный предмет. Возьмем его, принесем с собой. Он будет вынужден нам помочь. Это... То, что здесь написано, то, что поэтому они так поступили, и это то, что вызвало гнев Всевышнего. Вот. И, собственно говоря, показало им дальше, что произошло с ковчегом. Он оказался в руках филистимлян. Не в этом, как бы, вера в могущество Бога, потому что мы его артефакты используем. Ну хорошо, они принесли, значит, ковчег. Значит, четвертый пасук. Вайшлах Аам, Шило. Ваесу Мишам эт Арон Брит Ашем, Цвакот, Йошева Крувим, Вишам Шней Вней Эли, им Арон Брит Элоким, Афни Упинхас. Значит, и послал народ кого-то, имеется в виду, в Шило, и принесли оттуда вот этот самый Ковчег Завета, Бога, Бога воинств, так они на него смотрели. Он же Бог воинств, сейчас нам на войне поможет. Йошев Крувим, который там находился под Крувим. Под Крувим, то есть место его было там, где Крувим, в храме. Его вовсе не нужно было тащить с собой на войну. И также там было одновременно с этим ковчегом, там в храме, было два сына Эли. Они, и они были при Ароне, они как раз были при ковчеге Завета. Гафни и Пинхас. То есть они находились в храме, при ковчеге служили, и они пришли с ковчегом на войну. Что это было их, так сказать, место кормления. А мы помним, что, собственно говоря, они были, ну, из-за них, можно сказать, но они были симптомом того, что не все было в порядке. Вот это все, что сейчас произойдет, это было как бы вызвано их действиями. То есть они были в храме, служители Ковчега Завета, но вели себя совершенно как бы неподобающим образом. И никто ничего не мог с ними сделать. То есть они как бы служили таким индикатором неблагополучия. И вот, значит, пришли с ковчегом. То есть мизансцена как бы устраивается. Пророчество было, что они погибнут двое или умрут двое в один день. Вот они приходят на войну с ковчегом. И дальше. Пятый пасук. И «Ваеги киво Арон брит Ашем эль Амахане, в яриу коль Исраэль тру агдола, в тахом арец». Значит, и было, когда пришел ковчег Завета Бога в лагерь, затрубил в трубы весь Израиль очень громким трублением, в тахом арец, и земля как бы вся переполнилась этими звуками, то есть стало очень как бы громкие звуки раздавались по-простому. То есть земля переполнилась этими звуками. То есть услышали также и филистимляне, естественно. И это тоже было неправильно все. Если вы помните, Арон Акодыш за это применялся как бы как такое боевое средство уже, когда при взятии Иерихона. Когда Йошуа бен Нун получил указание шествие организовать с этими самыми вокруг стен Иерихона с ковчегом, и потом стены упали. Но там ему нельзя было ни трубить, никакие трубы не устраивать, никакого шоу, а только это трубление только после того, как упадут стены, то есть в самом конце всего этого действия. То есть не до того, как ковчег Завета должен быть применен как символ, а в конце его применения. И это то, что сработало там. То есть, ну как бы внешне так выглядело. Здесь народ написано, ковчег только пришел в лагерь, и все сразу стали веселиться, как будто они уже победили. Так они мыслили, получается. Что раз ковчег с нами, то все уже нам гарантировано помощь и победа. Вот. А это тоже не так. Сам, еще раз говорю, Всевышнему нужно выполнение его воли, а не некие только чисто ритуальные действия. И вот когда народ устроил такой праздник, то из этого ничего хорошего не получилось. То есть они действовали не так, как в Иерихоне. Они просто показывали, что они верят в то, что вот этот вот предмет им поможет. Но из этого было еще и негативное некое последствие. Шестой пасук. «Вишмиу плештим эт коля труа вайомру, мэ коля труа агдолазот, бамахане гаеврим, вайду киарон ашем ба эль амахане». И услышали плештим, этот голос трубления, и сказали, что это за трубление такое громкое в лагере иврим, евреев, а не иврим. И узнали, разузнали, что туда прибыл ковчег Завета Всевышнего. То есть, как разузнали? То есть, их внимание было привлечено, что что-то там происходит. И они провели некие разведмероприятия, послали каких-то лазутчиков и увидели, что там происходит. Или узнали, одним словом. У них разведка, значит, была поставлена. Интересно, как на них это повлияло. Седьмой пасук. Надо иметь в виду, что филистимляне, как я вам уже объяснял как бы, во вступлении, они хорошо знали еврейскую историю. Они сами были в Египте, их оттуда пытались туда внедриться. Их оттуда египтяне вытурили. А евреи, этих египтян, в свое время очень сильно, так сказать, разрушили. То есть они понимали, и это было однозначно сделано их богом. То есть филистимляне как раз понимали, что вот у них ничего не получилось с Египтом, а у евреев получилось. То есть бог евреев, он могущественный. И они испугались, то, что здесь написано в седьмом пасуке. «Ваиру аплештим киамру». Ба элокеем эля махане вайомру ой лану кило айта казот эт моль шельшоум. И испугались филистимляне, и потом сказали, пришел, когда им сказали точнее, что пришел Бог их в лагерь их. И сказали они, филистимляне, горе нам, что так случилось, потому что такого не было до этого, в предыдущие дни. То есть филистимляне, для них это понятно и нормально. Они как настоящие идолопоклонники, они говорят, раз пришел туда их вот этот вот передвижной артефакт, значит, Бог пришел. То есть идея Бога, который везде, даже если его не видно, вот, чурда идолопоклонникам. Они могут говорить про главного Бога. Но что, который везде, и всюду, и все может, она... Им непонятно. Они говорят, вот Бог пришел, раз эту штуку принесли, значит, Бог туда пришел. И это плохо. Потому что в предыдущем столкновении, когда мы в прошлый раз с ними вышли в поле, такого не было. То есть они получили реальную подмогу и подкрепление. Филистимляне в это верили. И это для них нормально. Плохо, что евреи верили в это тоже. То есть мы видим, что здесь, получается, нам здесь показывают пророк Шмуль, который эту книгу сам написал. Только мы сейчас изучаем, что не было большой разницы в образе мышления евреев и филистимлян на тот момент. И это проблема. Значит, и дальше филистимляне конкретизировали свой страх. Восьмой пасук. Ой, лану. Ми ецелейну мияда га элухим, га элуким га дирима эле. Элле гэм га элуким. Амаким эт Мицраем беколь мака бамидбар. Сказали, горе нам, кто спасет нас от руки этого Бога могущественного. Если дословно говорить, этих сил могущественных, Мидбашем. Это же Бог, который победил египтян всякими... победами, то есть всякими налетами, всяческие поражения в пустыне. Тут надо понять, почему они сказали в пустыне. Прежде всего, Бог, и они все время называют Бога словом Элоким, что говорится как силы, обращается во множественном числе. Это тоже характеризует их сознание. Почему пустыню они именно выделили? Ведь вообще-то мы знаем, что в Египте было нанесено поражение египтянам Всевышним, то есть какое поражение? Кары небесные всякие обрушились на них. 10 казней. Вот. А что именно тут под пустыней? Когда евреи ушли из Египта, где они там сталкивались с египтянами, на море Красном. Это нам, кстати, позволяет понять тот кусок из Агады пасхальной, где говорится нам, это там приводится Гемора, что то, что произошло на море, в каком-то смысле было больше, в 10 раз произвело большее впечатление, было больше казней, чем в самом Египте. И мы видим, что филистимляне именно так и воспринимали. Они говорят, в пустыне победил. В Египте ладно. В Египте это любой может, идолопоклонник может понять. Боги ограничены в своей сфере действий. Есть где-то которые действуют на определенной территории, они могущественные. А потом за пределами теряют свое могущество. Вон, когда... уже во время первого храма, когда победили ассирийцы Северное царство и угнали в плен всех, то народы, которые туда переселились, они стали узнавать, а кто здесь местные боги. Узнали, что там жили евреи, и переняли, так сказать, мы тоже будем поклоняться. Значит, это местные боги, они здесь действуют. Вот так появились самаритяне, которых сегодня осталось меньше 1000 человек. Но есть еще. Вот. То есть это так, тоже такой способ мышления идолопоклоннический. Вот. А сегодня от него остались некие такие особенности сознания некоторых людей. Но больше там массово он так не действует сегодня. Вот. И так они, поэтому то, что была победа, то есть, потому что египтяне пострадали от действий Бога в пустыне, это их больше поражало, чем в Египте. То есть филистимляне именно обратили внимание на то, что египтяне пострадали не в Египте, это было бы понятно и нормально, а в пустыне. То есть Бог действует везде. И на суше, и на море, вот, и в воздухе, и в пустыне, где угодно. Он не ограничен временем. Кстати, это тоже позволяет понять, почему было так много казней в Египте. Почему не дать было сразу одну самую большую? Вот. Одно из объяснений, чтобы увеличить славу Всевышнего, но понятно, что имелось в виду сейчас. Потому что, чтобы показать, что Бог, это все было сделано для тех, кто жил тогда еще, не только для нас. Чтобы не было никаких иллюзий, что есть какие-то ограничения у Бога. Все, что есть в этом мире, все подвержено его влиянию и вниманию. Он всем управляет. Поэтому было так много казней, они были такие разнообразные. Еще и в пустыне это все произошло тоже. То есть, другими словами, филистимляне понимали, что против Бога у них шансов нет. Поэтому, что они сказали? Они не сдались, что интересно. Вот. Девятый пасук. «Итхасху вэгаюла анашим плештим». Пен та авду лаеврим кашер авду лахем вегитем ла анашим венилхамтем. Значит, они практически решили, что надо воевать. Значит, они говорят, давайте укрепимся и будем людьми, то есть настоящими людьми, филистимлянами. Значит, говорят, будем настоящими филистимлянами. Что это значит вообще? То есть они только что сказали, ну, нет шансов у нас против Бога. Но, говорит, не будем сдаваться. Для чего? Они хотели, то есть, достичь каких-то ограниченных целей теперь. То есть они понимали, что с Богом, конечно, его не победишь, но можно и не проиграть. То есть победить нельзя, но можно и в каком-то смысле и не проиграть. Это опять же, они мыслили как идолопоклонники. Вот. С Богом можно как-то обходить. Договариваться, бороться даже. Вот. Ну, если вы в курсе греческих мифов, древнегреческих, там как раз это центральная тема. Как там. Можно использовать противоречия божественные, вот. Манипулировать. Поэтому они говорят так, давайте будем настоящими филистимлянами, то есть имеется в виду, не попадем в зависимость от евреев. Пента Авдула Иврим, чтобы не попасть в рабство к евреям, как они сейчас служат нам. Кашер Авдула Хэм. Как они служат вам. Значит, давайте останемся людьми и будем воевать. Людьми имеется в виду, а не животными, которыми управляет кто-то другой ведет. То есть они говорят, мы можем, конечно, мы не победим. Вот. Все понятно, что евреи нас победят в битве и больше не будут нам дань платить. Но хотя бы они не смогут нас, если мы будем воевать, мы сможем оставить хотя бы свою независимость на своей территории, не попасть к ним в зависимость. Потому что ясно, что против Бога нам ничего не сделать. Вот. С этими мыслями они вышли в бой. Значит, и десятый пасук. Ваилахаму плештим, ваенагеф Исраэль, ваенусу иш лаогало, лаогалав, вадьи амака гдула меот, ваеполь ми Исраэль шлушим элеф рагли. И написано, значит, 10-й пасук, они воевали, то есть филистимляне решили воевать, и опять был поражен Израиль, то есть потерпел поражение, но на этот раз они не только понесли потери, написано, военусу, и побежали. Каждый разбежался к себе, домой побежал. То есть армия была разгромлена, остатки ее разбежались по домам, они снова собрались в порядке в лагере. И было очень большое, так сказать, большие потери. Очень большие. Значит, пало из Израиля 30 тысяч пехотинцев. То есть потери действительно были большие. Это было, это уже было не поражение в битве, а разгром. И ясно стало, что она еще будет долго продолжаться. Но самое тяжелое, 11-й пасук. Ваарон Элоким Милках, Ушнебне Эли, Мету, Хафни, Упинхас. И Ковчег Завета был взят. То есть филистимляне захватили Ковчег Завета. И два сына Эли умерли. Не написано, как они были. Убиты, задавлены, что с ним произошло, умерли. Хафни, Упинхас. И здесь имена их снова произошли. Упомянуто, чтобы понять, что, чтобы намекнуть, что произошедшее было в том числе и с ними связано. Вот. То есть произошла странная и страшная вещь. Евреи, по слову Шмуэля, пошли воевать с филистимлянами. И произошло что-то невероятное. То есть они потерпели тяжелейшее поражение. И мало того, был утрачен Ковчег Завета. И мало того, дальше мы увидим, вот написано, что Эли, когда это известие получил, тоже умер. Они остались как бы, все их руководство, которое как было руководством, тоже вдруг исчезла, только есть молодой Шмуэль. И, в общем, это какой-то полный разгром. Правда, как потом оказалось, не такой уж он был и полный, потому что еще это было только начало серьезной борьбы с филистимлянами. И эта борьба, она должна была привести к тому, что народ на какой-то, как бы, поднимется на другой уровень, станет отличаться от филистимлян намного больше, чем на тот момент. Но на тот момент, когда это поражение произошло, народ уповал на Ковчег Завета. Не на Всевышнего, а на Ковчег Завета. И вот, собственно, поэтому они его потеряли на какое-то время.